Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую, Леш.
Некоторые из ключевых историй этого дня разберем подробнее в ближайшие полчаса. В надежных руках российские ученые получили образцы британского штамма коронавируса и работают над его изучением. Это заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Да, она сообщила, что специалисты из России сейчас обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения. Так что, возможно, скоро мы все-таки узнаем больше об этом вирусе-мутанте, потому что все напуганы, непонятно вообще, что происходит и откуда столько мутаций в этом коронавирусе. По одной информации я читала, там 17 обнаружили, по другой 23. В общем, какая-то путаница на самом деле. Также сообщалось, что на 70% заразнее обычного этот коронавирус. И из-за этой информации, кстати, два десятка стран, в том числе и Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.
А потом и Ла-Манш закрывали, в смысле автомобильное сообщение закрывали, поэтому там некоторое время прям был максимально жесткий закрытый
режим. Изоляция полная, по-моему, уже.
Континентальная блокада. Впервые за два века, мне кажется, можно.
Или санитарный кордон, так еще называли.
Ну, я к тому, что вот времена Наполеона можно вспомнить, континентальная блокада.
Ну, вот эксперты, правда, реагируют на волну паники сдержанно. Тот же вот глава Минздрава Германии Йенс Шпан отмечал, что пока считается, что вот эти вот появившиеся вакцины эффективны и для нового штамма, и, в общем-то, пока особенно ничего не понятно. Данных по этому новому штамму немного, и ужесточение карантинного режима — это, в общем-то, всего лишь предупредительная мера. Но самое удивительное, что в Германии, в той же, тоже вот обнаружили этот британский штамм.
Ну, не только,
штамм.
Кстати, в Германии и Великобритании.
Это вот последняя страна, где обнаружили. А до этого, по-моему, Дания, Нидерланды, Австралия, еще несколько стран, Великобритании.
Это как разговор о том, что если этот самый, кордон и был введен, если эта блокада и была введена, возможно, не запоздала ли, потому что стран, где обнаруживали мутации, действительно их больше.
Вот ты правильно говоришь, потому что... Что касается Германии, в немецкой земле Бадена-Вюртемберге женщины обнаружили вот этот мутировавший вирус, и в Минздраве Германии сообщили, что это первый вот такой случай в стране. По данным Бильд, женщина вот как раз прилетела в Бадена-Вюртемберг из Великобритании, через аэропорт Франкфурта на Майне 20 декабря, кстати, чтобы навестить родственников, и сейчас она находится на изоляции. Вот. Ну и я посмотрела, в России пока вроде вот такого...
Оживление, вы имеете в виду?
Штамма не наблюдается, как в Великобритании. Вот вирусологи российские говорят, что на территории России распространены два основных подвида коронавирусной инфекции. Это европейский и азиатский, а мелкие мутации происходят, в общем-то, постоянно.
Ну, кстати, вот об этом действительно говорилось практически сразу, о том, что вирус действительно будет мутировать. Главный вопрос, насколько к этим мутациям будут восприимчивы, имеется в виду, насколько вакцины будут учитывать эти самые мутации. И охватывать их. Почему этот новый штамм вызвал опасения все-таки? Помимо того, что слово само по себе страшное, мало того, что вирус,
так же и мутант. Я опять же вот посмотрела, что об этом пишут британские СМИ, британские вирусологи. Он, говорят, быстро вытесняет другие штаммы этого же вируса. И причем мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность. И некоторые вот из этих мутаций уже показали в лаборатории повышенную способность вируса проникать в клетки.
Ну да, вот эти вот, на сколько там, на 17% эффективнее, на 70% заразнее.
Ну, опять же, предполагается, что этот вирус может быстрее распространяться, но, тем не менее, пока вот абсолютной уверенности в этом нет.
Очень, конечно, все это смущает, что много слов, как говорится, а вот какой-то такой информации, что ли, не очень много. С другой стороны, может быть, наоборот, медики и ученые приучили к тому, что слишком уж много всяких
очень,
фактов.
Очень-очень много информации, причем заявляют о вирусе, все, кому не лень.
Не-не-не, одно дело заявить, а другое дело, чтобы было понятно вообще, что к чему, как,
грубо
говоря, на что это
повлияет. Но выступали у нас в эфире наши вирусологи, они тоже, в общем-то, пока не могут понять, что происходит, что это за британский штамм и чем он отличается.
Ну что, давай давайте вкратце так напомним, по-хорошему, и тот коронавирус, который был в Ухане, собственно говоря, изначально, это не тот, который потом стал буйствовать по всему миру, это тоже определенная мутация, поэтому снова вернемся к тем словам из Германии главы Минздрава о том, что те вакцины, которые появляются сейчас, эту мутацию охватывают. Йенс Шпан об этом заявил, что еще, да, что будут эффективны и для этого случая. Ну, а вообще, стоит, конечно, добавить очень любопытный момент, на самом деле, я удивился, что в Петербурге, где достаточно жесткие ограничения, разрешили ресторанам ставить зимние кафе. То есть вот те скамеечки и столики, которые на лето ставят...
Теперь на зиму будут ставить.
Ну, не то чтобы будут, но разрешили, мол, для того, чтобы каким-то образом возместить недостачу, потому что в течение новогодних праздников несколько дней, ну и после 10, после 11 работать будет нельзя. И вот этот момент, я уж не знаю, насколько это привлекательно, о том, чтобы посидеть в зиму, ну, как это сказать, в зимнем Петербурге, в кафе, вот именно на улице.
И сейчас пару слов о коронавирусе. Вот победа над новой коронавирусной инфекцией является одной из приоритетных задач на 2021 год. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. А вот на Украине совсем другие приоритеты.
Да, об этом как раз сейчас и побеседуем. Единственное, напомню, расскажу, сообщу, что обо всем в значимом, что происходит, связанном с коронавирусом, и не только, можно узнавать у нас на сайте radiosputnik.ru, куда можно заглянуть и прокомментировать понравившуюся новость. Итак, враг обозначен. МИД Украины назвал главный приоритет 2021 года – это борьба с Россией. При этом, как сказал глава ведомства Дмитрий Кулеба, краткосрочная цель – это мирное сосуществование.
Ну да, вот он объяснил, что сейчас есть война между Российской Федерацией и Украиной, и Украина хочет прекратить войну и вернуть мир на Украину, сказал глава МИД этой страны. То есть приоритет номер один – противодействие российской агрессии, укрепление безопасности Украины. Опять же, как пояснил Кулеба, если нет безопасности государства, то совсем другим работать будет очень сложно. Об этом глава МИД Украины заявил на онлайн-брифинге, который был посвящен итогам года. Ну вот вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин считает, что это реверансы в сторону Америки и нового президента Байдена.
Это сообщение, которое они сделали, стоит расценивать именно как заявление о курсе внешней политики, который США диктует для Украины. Это с одной стороны. С другой стороны, на Украине есть некий культ Байдена. То есть это восхищение Байденом, Джоном Байденом и его политикой в отношении Украины. Соответственно, украинские власти подыгрывают в том числе новому президенту, которого вот совсем недавно выбрали в США, и таким образом демонстрируют ему свою лояльность.
Вообще интересная, конечно, позиция, потому что действительно можно некие следы вот этого, ну, не культа, конечно, я такого слова не стал бы использовать, но тем не менее определенного особенного отношения к Байдену со стороны украинских товарищей действительно можно так или иначе было заметить.
Да, тут, конечно, интересный вопрос, как вообще, став президентом, Байден отнесется вот ко всей той риторике, да, и ко всем тем комментариям.
Вы думаете, будет какая-нибудь особенная новая?
Которые касались пребывания его сына на Украине, угу, который там был вице-президентом, по-моему, да, в украинской компании «Бурисма». То есть останется ли обида у Байдена, или он все-таки закроет на это глаза? А что касается вот слов Кулебы, то, в принципе, я как бы согласна. В общем-то, действительно, наверное, сначала надо прекратить войну, правильно, Леш? А потом заниматься каким-то
повседневными... Ну, наверное, украинским товарищам нужно со своими...
Ну, вот это вот военный конфликт, как-то избавиться от него каким-то образом. А потом уже заниматься...
Озвучивается в первую очередь борьба с Россией.
Своими.
Это абсолютно с вами соглашусь в том, что вооруженные конфликты решать нужно в первую очередь, а потом уже думать о чем-то остальном. Другое дело, что украинским товарищам нужно самим с собой договориться и самим с собой собраться. А сделать вот эту экивок или просто кивнуть в сторону России, ну это действительно просто удобно и просто.
Вот, а что касается все-таки ради справедливости, тоже давай скажем, что вот среди других приоритетов это тоже борьба с коронавирусом, это запуск Крымской платформы, такая дискуссионная площадка, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма, разработка новой политики в отношении украинцев за рубежом, опять же, наращивание экспорта, энергетика и развитие отношений с другими странами.
Ну, план, конечно, да, амбициозный. С другой стороны, конечно, будет интересно так понаблюдать со стороны, что это будет такая за крымская площадка, где будут вопросы Крыма решать. Я так понимаю, самих крымчан и представителей Крыма на эти переговоры, на эту площадку никак не позовут. Но планы, да, амбициозные. Можно занести в определенный блокнотик и через год ровно вернуться к тому, сколько и чего будет решено.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Любишь, не любишь. Половину участников опроса ресурса USA Today назвали президентство Дональда Трампа провальным.
Да, чуть более 50% опрошенных избирателей заявили, что Трамп войдет в историю как неудачный президент.
Я вот вам как социолог скажу, а что в этом? Вот смысл такие опросы проводить? Вот недавно были выборы президента. Ясное дело, и можно было посмотреть...
Половина
там, сколько...
на половину.
Плюс, ну, плюс небольшое плюс вот минус, это преимущество, да. Несколько миллионов было преимущество Джо Байдена. Соответственно, какая здесь вот эта разница, а вот именно с такой, то именно вот выдавать такой результат, 50% туда-сюда. Потому что, ну, смысл в опросах, если есть, ну, какая-нибудь хотя бы 20% разница вот в показателе. А когда одно и то же, ну, ясное дело, что у Соединенных Штатов достаточно серьезно разделены на две части в политическом, в плане политических пристрастий.
Нет, знаешь, чем интересен этот опрос? Там больше 55% заявили, что не проголосуют за Трампа, если он будет баллотироваться в 2024 году, и лишь треть заявила о готовности поддержать политика на следующих выборах.
Чисто
а такие планы у него, видимо, есть.
Естественно, чисто статистически он и на этих выборах, и на предыдущих выборах набрал меньше половины голосов непосредственно голосовавших американцев. Там, помните, 4 года назад у него была ситуация, что голосов было меньше, но выборщиков больше. Соответственно, в этом году Байден его обставил и по тем голосам, и по этим голосам.
Да.
Поэтому здесь опять же тоже ничего не удивительно. Другое дело, что вот треть, которая говорит точно за, вот это уже интересно.
Просто мне кажется, вот сегодня треть заявила, да, она готова поддержать Трампа на следующих выборах, но за 4 года, мне кажется, их будет все меньше и меньше. Сейчас на волне еще вот он...
А вы не думаете, что наоборот? Потому что у Трампа как раз сейчас идет тренд вниз, потому что этот год, 20-й год, ему-то как раз очень сильно ударил.
Ну, коронавирус его, конечно,
да,
это подломило.
Да, в начале года у него поддержка была выше, больше. Более того, мы прекрасно помним, что показатель порядка 40% одобрения. 40% одобрений. Для президентов это вполне неплохо. Тем более для того человека, который президентом сейчас быть перестает, вроде бы, да, 6 января там еще ждем окончательной точной печати, но тем не менее уже об этом можно более-менее официально утверждать. А для человека, который на 4 года вперед планирует, 33%-то, ничего так вообще задел?
Ты знаешь,
задел.
Ну вот не знаю, потому что, наверное, во многом это будет зависеть от того, пойдет ли он в Конгресс США, да, что он будет делать в большой политике и как он будет выстраивать свои отношения с республиканским истеблишментом.
А у республиканского истеблишмента сейчас альтернативы-то есть? Грубо говоря, если посмотреть, помните, какими были праймерис вот, и кокусы для Трампа в этом году? Он на безальтернативной основе побеждал. Есть ли сейчас человек, кандидат?
Слушай, ну за 4 года-то найдут кого-нибудь?
А мы говорим про сейчас?
Нет, мы 24-й год.
Нет, само собой, но вот отношения нужно вести будет здесь сейчас какие-то. Опять же, если он пойдет в большую политику немножечко на другом уровне, через, знаю, через Конгресс, через Сенат, мне кажется, через какой-нибудь маленький округ, там, где нужно, он вполне спокойно может пройти. Если захочет, если он захочет оставаться активным политиком, он так или иначе будет в какой-то мере давлеть, что ли, над своими более молодыми 70-летними юнцами из республиканских рядов?
Ну, не знаю, вот я даже сейчас задумалась о том, да, кто еще из республиканских представителей может как бы выдвигаться, да, на выборах.
Нет,
в 2024 году.
Можно,
и ты знаешь,
предыдущие
пока на ум не приходит ни одна фамилия, кроме Трампа.
У них же есть вот этот и очередной младший Буш, и тот же Рэнд Пол. Несколько кандидатов, которые перед предыдущими выборами котировались достаточно высоко. В этом году, ну, достаточно было понятно, что там проходные фигуры будут. В этом смысле, они, причем вот эти оба человека, которых я вспомнил, за ними тоже грешков навалом, и очень забавные персонали во всех смыслах слова, но тоже политики достаточно видны на своем уровне.
Ну, надо посмотреть, вот в 2021 году, кого республиканцы начнут раскручивать, да, кто будет часто мелькать.
Это нужно
на
уже
телевидении,
сейчас.
В газетах и так далее, тот, может быть, и будет.
И опять же, здесь вопрос даже в том, что, возможно, как раз-то здесь сейчас решать проблемы коронавирусные придется Байдену и его администрации.
Байден, да.
И пока нет никаких предпосылок к тому, что вот здесь и сейчас это решение будет найдено. Другое дело, что вполне возможно, как раз через 4 года к выборам однозначно и окончательно они вот вобьют последний гвоздь в крышку гроба коронавируса и скажут: ребят, смотрите, мы 4 года боролись и победили. Мне кажется, очень очень красивая стратегия на ближайшие 4 года будет.
Но все-таки вакцина же, уже есть вакцина, и, по-моему, Штаты-то уже закупают эту Pfizer или...
Да, вот главное тут не поторопиться с ее реализацией, потому что иначе к следующим выборам аргументов может не остаться. Давайте как раз послушаем комментарий по поводу этого вопроса доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, а потом продолжим.
Это интересная интерпретация опроса. Если половина считает, что президентство Дональда Трампа было провальным, то это означает, что вторая половина так не считает. Ну, считает как-то иначе, но не считает его президентство провальным. Это всего лишь говорит о том, что любой срок любого президента, будь то 4 года или 8 лет, может оцениваться по-разному различными целевыми аудиториями. То есть это такая позиция должна иметь место, когда мы занимаемся интерпретацией любого социологического опроса, социсследования, которые в 2016-2020 году показали на самом деле допустимую большую неточность. То есть это говорит о том, что этот опрос может не отражать реальное положение дел с одобрением или неодобрением Дональда Трампа.
Ну и тут любопытная информация. Оказывается, сторонники Трампа планируют провести альтернативную онлайн-инаугурацию для него в день, вот когда присягу примет Джо Байден.
Что за цирк такой будет?
Причем вот само мероприятие пройдет 20 января в полдень по времени Восточного побережья. В Москве будет 8 вечера. И говорится, что эту альтернативную инаугурацию организует группа сторонников Трампа, которых где-то набирается уже 325 тысяч человек. Причем вот эта группа, она частная, она никак не связана с какой-либо формальной официальной организацией, и уже желание принять участие вот в этой инаугурации изъявили 62 тысячи человек.
Я прям представляю, конференция в Зуме будет очень большой. Я понимаю, что там есть ограничения на количество
какой-то
участников.
Какой-то большой пресс-центр, что ли, нужен, я даже
и
не знаю.
С большим количеством экранов люди будут туда выходить как раз через онлайн-связь, не знаю, через видеокамеры.
И это будет, наверное, транслировать на улице, да, чтобы, вот, представляешь, какая-то толпа соберется.
Чтобы люди могли грязью побросаться, вы имеете в
виду, да? Настоящей инаугурации Джо Байдена.
Да, действительно, это будет очень любопытный вообще день, относительно того, что будет происходить как раз вокруг этой самой инаугурации. Потому что, да, вот и, соответственно, да, можно здесь уже и сейчас начинать считать, как будет в течение времени меняться уровень поддержки Джо Байдена. Потому что что в спорте, а и спорт перенесу эту параллель, уж извините, что в политике лучший результат нужно показывать как раз вот когда происходят выборы. Вот там нужно собраться. Как не знаю, как в год Олимпийских игр нужно выстрелить, так и в год выборов нужно выстрелить. А вот в серединке, возможно, какие-то уже и подъемы, и падения. И Григорий Ярыгин немножечко
Леша,
об этом говорил. Леша,
под конец... то есть в последний год, да, президентства выпадает коронавирус.
Это да. И здесь возникают вопросы. А уж все ли там, как говорится, чисто? В общем, рассказываем обо всем традиционно на radiosputnik.ru, у нас на сайте, у нас в прямом эфире, у нас в соцсетях. И в телеграм-канал тоже можно подписаться. Там все авторитетнейшие цитаты от компетентнейших наших специалистов. Любопытное весьма сообщение о том самом развитии сетей 5G, про который достаточно активно дискуссия в этом году развивалась. Безусловно, история не только этого года, но тем не менее. В общем, год проверок ушел у ФАС на то, чтобы разрешить мобильным операторам создавать совместные предприятия для того, чтобы развивать. При этом нужных частот пока все еще не выделено. Они там многие зарезервированы для военных целей, для секретных целей. То есть этот момент еще не озвучен, но при этом соглашение, о котором мы идем, изначально, о котором мы говорим, о котором идет речь, изначально было подписано год назад. Сейчас есть вот это разрешение. Насколько оперативно ситуация будет развиваться, и не будет ли все, как это сказать, построено, когда уже будет 6, 7, 8, 19 G, вот это большой вопрос.
Там уже, я слышала про 6 G даже где-то собираются развивать. Ну, да. Но тут самое удивительное, что пока вот все эти ключевые операторы, Мегафон, Билайн, там, отказались от комментариев, и Ростелеком тоже не ответил на вопросы о планах и инвестициях в СП.
Очень любопытно выглядит заявление о том, что по причине этого самого строительства, срок, в течение которого это окупится, ну, не раньше 2040 года настанет. То есть это вещь такая, в которую ты вкладываешься сейчас, прибыль может быть получена только, я сейчас специально год проверил, год все еще 2020, не ранее, чем через 20 лет, и снова как раз возникает этот вопрос, насколько это оборудование, эта инфраструктура будет востребована, ну, когда будет следующий шажок совершен, то есть вот к тем самым 6, 7, 8, или, не знаю, может быть, будет 5G, 5SG, там, 5+G, как-то по-другому назовут. В общем, выделяют частоты в диапазоне, сейчас прям процитирую, 24,25, и 20-24,65. Вот в этом диапазоне гигагерц также предлагают использовать частоты от 4,8 до 4,99. Насколько это будет уместно, насколько это будет достаточно, это вот как раз уже хотелось бы получить непосредственно комментарии операторов. Они пока медлят, и здесь, да, вот это еще очень большой вопрос, на какой основе будет возводиться эта инфраструктура, потому что, если я правильно понимаю, вот в какую сторону все движется, будет произведен отказ от строительства, привлечение зарубежных компаний, которые, собственно говоря, на этом специализируются.
То есть мы все это своими силами собираемся делать, я так понимаю, да?
А там и вариант такой был, что либо мы приглашаем, грубо говоря, условных Huawei и, по-моему, Sony Ericsson тоже этим занимаются. Я вот эти два момента запомнил, вот эти две компании. Но это будет вот что называется здесь сейчас. Либо мы обходимся своими силами, но тогда это будет строиться, да, это будет свое, но это будет только через несколько лет. Через пару лет, к 23-му, к 24-му. И не будет ли это причиной для того, что в этом направлении, страна совершит серьезное опоздание. Учитывая, что год проверяли только вот эту ситуацию с соглашением в антимонопольной службе, честно говоря, вопросики-то остаются.
Леш, помнишь ту историю? Мне кажется, сначала бы наладили хорошую связь в регионах с обычным интернетом, с обычной связью 3G, или какая там, 2G,
полосочки,
я не знаю.
Вот
даже.
ЛГ,
студент забирался на Березу.
Такие-то регионы есть во всех странах. Во всех больших странах.
Чтобы наладить связь, да.
Охватывать вышками, пространство, безусловно, нужно. Вместе с тем, за последние несколько лет, мне кажется, действительно, значительная часть страны была вот этими вышками охвачена. Вот там, где нет интернета прям совсем принципиально, практически не осталось.
В Подмосковье, например, да, вот дачный домик,
допустим. Есть мертвые зоны, да.
Есть мертвые зоны, еще. Приходится там забираться на горку или на какой-нибудь третий этаж, чтобы выйти на связь с кем-то.
Давайте уже в завершение напомним, что 5G это уже непосредственно человека затронет по минимуму, то есть вот та связь телефонная, интернет-связь будет здесь, не принципиально лучше. Это как раз вот уже для умных домов, для связи устройств с устройствами, для передачи информации, к которой непосредственно человек уже отношения иметь не будет. То есть он будет пользоваться ей через свои смартфоны, через свои устройства, которыми владеет, но прям вот на то, как быстро, грубо говоря, у него скачается игра из приложения, из площадки Steam, или как быстро он посмотрит фильм в новый сериал какой-нибудь, приквел и той же «Игры престолов», на этом сказаться не должно. Ну и как не случайно я-то про скачку сериалов и фильмов из популярных приложений онлайн-кинотеатров вспомнил. Дело в том, что Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом. Если туда зайти, вбить его имя, даже не сбить, а выбрать, вам скажут, такой человек у нас в базе не значится. Но зрители обычно вместе с поиском Джонни Деппа еще смотрят вот это. И предлагается другой набор фильмов, в которых, естественно, Джонни Деппа есть. Ну, собственно говоря, это решение стрим-сервиса, скорее всего, принято. Потому что проиграл Депп в суд по делу о домашнем насилии, о клевете, точнее, о домашнем насилии, если чуть-чуть уточнить,
Да-да-да.
В отношении бывшей жены Эмбер Хёрд.
Да. Вообще, сейчас буквально пару слов о реакции пользователей платформы. Естественно, почти всех этот шаг Netflix возмутил, и они довольно жестко стали требовать от стриминга возвращения фильмов с кумиров и угрожали даже компании серьезными финансовыми потерями. Поклонники Деппа назвали решение Netflix отвратительным, а также предрекли площадке потерю денег.
Вообще, тут действительно все в конечном счете выльется в такой момент, насколько человек, который подписан на Netflix, в конечном счете эту подписку отменит. Потому что призывов в соцсетях всегда уйма. Вот эти социально-сетевые войны клавиатурные, не войны, а воины, которые готовы рубиться до последнего, их меньшинство. Есть люди, которые смотрят кино. будут ли они убирать свою подписку, отказываться от этой подписки? Потому что сейчас альтернатив-то достаточно. У Диснея очень неплохая, как сказать, альтернатива сейчас вырисовывается. Дисней Плюс.
Правда, что-то я сейчас сомневался, Disney не может быть. Слушай, ведь тоже отказался от библиотека, весь с Джонни Деппом.
Я к тому, что откажутся ли от Netflix, чтобы посмотреть, как сказать, тоже кино, но, грубо говоря, или другое кино. Это немножечко другое направление, все-таки я согласен, да. И на Деппа посмотреть, наверное, получится только какими-то другими окольными путями.
Вообще, не знаю, как-то удивительно, все в основном за Деппа, да, то есть...
Ну вот высказывается очень много в его пользу, да.
Да, в основном сторонники Деппа и противников, то есть сторонников Хёрд как-то на горизонте
она вообще
не наблюдается.
Вот не сочтите меня ни сексистом, ни кем-то еще, она какая-то не очень приятная сама по себе. И высказывания, ну как сказать, высказывания, они были уже изначально, когда она говорила, безусловно, домашнее насилие неприемлемо ни в какой форме.
Леша, она зато воспользовалась этой ситуацией, да. Она теперь будет вести лекции о домашнем насилии. В рамках программы агентства Уокера, и ты знаешь, сколько стоит одна лекция? 2,5 миллиона рублей.
Я не сомневался, уже в рублях посчитала.
Посчитали
прям
в рублях, а так 33 тысячи долларов.
Нисколько не сомневался, что эту ситуацию вот будет попытка предпринята воспользоваться в прагматичных денежных целях. Поэтому да, последим, как будет развиваться события, потому что у Деппа были, если помнить, недавно какой-то контракт с парфюмерной компанией, которая получила, наоборот, на этой рекламе.
Кристиан Диор от него не отказалась.
Дополнительные барыши от этого получили. Что будет с Netflix, последим. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оль, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».